Последнее ощущение показалось более точным, благо было не раз испытано Нилом на себе. Ну, попал. Парк, наверное, оцеплен стрелками, и в каждом дупле по соглядатаю. Тут сделаешь, что не так, и пропадешь, как волдырь на воде. Никто и не спросит, куда пропал шпынь ненадобный. Ой, мамочки. Ничего страшного, однако, не приключилось. Грохотал большой каскад. Но Нил не знал, что это большой каскад. Среди шума воды царь и барин спускались по вымощенной наклонной дорожке в парк, спокойно беседуя о чем-то, и столбняк Нила мало-помалу проходил. С тяжелым саквояжем графа в руке Нил робко двинулся следом, но на ту же аллею ступить не дерзнул. Вертя головой и поминутно дивясь, он забрал вправо, не упуская из виду барина. Парк не тайга, тут буреломов нету и издалека видать. Чутье подсказывало держаться поближе к барину, но любопытство то и дело лезло со своим мнением. А там что? А вон там? Довольно скоро Нил набрел на бригаду мастеровых. По-видимому, они чинили не то фонтан, не то каскад. Сам черт не разберет эти барские забавы. Как тут у них что называется? В общем, красиво расчерченная на квадраты наклонная стенка, по которой, как догадался Нил, полагалось катиться в воде, была осушена и частично разворочена. Сбоку от специально продолбленной ниши из толстой трубы выпрыгивал целый водопад, отведенный в сторону воды, низвергаясь в преогромную каменную лохань. Зачарованный Нил разинул рот и потерял чувство времени. Нечего и говорить, что он потерял из виду также барина и, позор и стыд, самого государя. К высоченной деревянной треноге с подвижным блоком наверху был прицеплен обвязанный веревкой чудной механизм. Не очень большой, но, как видно, тяжелый. Его-то, как понял Нил, и предполагалось поднять в нишу. Зачем? Видать, чтобы фонтан лучше фонтанил. Насос, наверное. И совсем удивительным показалось Нилу то, что за десятника у фонтанных дел мастеров был невысокий, ладный парень годов 20. Его фартук, какой бывает у каменщиков, был заляпан, шапка съехала на ухо. Он покрикивал, и работники, в числе которых были два седобородых, слушались его беспрекословно. Разом взяли. «Макарыч, готовься принять! Тяни! Раз! Ну еще раз! Дружно! Ты чего стоишь?» «Это Нилу. Помогай!» Чуть-чуть помявшись в нерешительности, Нил поставил саквояж на каменный парапет водоема, для порядка поплевал на ладони и ухватился за хвостик толстой веревки позади рабочих. Потянул вместе со всеми. Был ли толк от его помощи, нет ли, не понял. Если и был, то немного. «Наверх лезь, дурачина! Подсобишь принять!» А, вот какой помощи ждал молодой десятник. На миг Нил устыдился своей бестолковости. И все же дурачина показалась незаслуженно обидной. Так бы сразу и говорил. С вызовом обратился он к десятнику и добавил как можно басовитее. «Ладно, я сейчас». Он проскакал по мосткам над водой и быстро вскарабкался по приставной лестнице. В нише уже стоял какой-то дядя с длинным железным крюком наперевес. «Осади назад», — строго сказал он. «Да не туда, вон куда». Толкнул он Нила в глубину ниши. «Сейчас я приму, а ты вот энтак придержи. А как майнать начнут, подложишь под турбину вон те чурбачки. Уяснил?» Нил не знал, что означают слова «майнать» и «турбина», но кивнул с видом полной понятливости. «Авось разберемся, не лыком шиты». И Нил превосходно разобрался. Его ли беда, что усердия он проявил чересчур много, а ниша оказалась недостаточно глубока. Совершив полуоборот вокруг непонятного агрегата, именуемого турбиной, и подложив последний чурбачок, Нил вдруг почувствовал, что его пятки повисли над пустотой. Испугаться он не успел. Вот удивление было. Как же это он так опростоволосился? В Сибири на кедры лазал. Земли оттуда не видно и ни разу не сорвался. А тут... Нил замахал руками. Попробовал дотянуться до веревки, но не успел. А потом был полет, недолгий и совсем не страшный. Жесткий удар спиной о воду, и вдруг стало холодно и мокро. Он вынырнул и обнаружил, что схвачен за шиворот. Нащупал дно, здесь было всего-то аршин глубины, и все равно был вытащен на каменный парапет чьей-то сильной рукой. «Ай, дядя, отпусти!» Но мокрый по пояс молодой десятник отпускать Нила не пожелал. Наоборот, схватил за плечи еще крепче и пытливо заглянул в глаза. «Как звать тебя, водоплавающий?»
«Нил».
«Тогда ты не туда впал. Тебе в Средиземное море впадать надо». Мастеровые обидно захохотали. «Хватит вам!» — властно остановил их десятник. «Ты кто есть? Откуда?» Нил лишь сопел, не зная, что отвечать. «Ты вот что, паря!» — басом сказал бородатый мастеровой, положив тяжкую ладонь Нилу на плечо. «Ты отвечай! Видишь, их императорское высочество интересуется, так ты уж не молчи! Ты чьих будешь?» «Их высочество?» Нил разинул рот. Только что выбирал момент рвануться, выскользнуть из рук и задать дёру. И вот на тебе. Высочество, да еще императорское. От такого удерешь, пожалуй. И тут пришло спасение. Явился барин, как из-под земли выскочил. А с ним еще какой-то дядька в важном черном мундире и со страшным шрамом на лице. Мокрый Нил только таращил глаза и шевелил ушами, пока длилось объяснение. Сказать по правде, длилось оно не слишком долго. Вымокшее по пояс императорское высочество рассмеялось, отпустило Нила и назвало его крестником, отчего вся компания снова расхохоталась. Тем и кончилось неприятное приключение. А граф, почтительно откланявшись десятнику, велел Нилу взять саквояж и идти следом за ним и дядькой в черном мундире. Оглянулся на Нила он только раз, с иронической усмешкой. Но деревенской раззявой не назвал и вообще не сказал ничего. Нил молчал, было стыдно. Пришли к какому-то каналу, где стоял паровой катер. А когда погрузились и вышли в море, Нил понял, что искупался очень зря. Свежий ветер вмиг заставил его зубы плясать чечетку. «Ни почем не пожалуюсь», — нахохлившись, как воробей, подумал Нил. К счастью, его страдания были замечены матросами. «Держи, салага», — сказал один из них, кинув старый бушлат, в который мокрый Нил немедленно завернулся. Удивительно, что барин одобрительно кивнул, хотя по виду совсем не интересовался дрожащим мальчишкой, и стало ясно, что он все примечает. Ветер доносил слова разговора. Барин беседовал с господином в черном мундире, полковником, как понял Нил из услышанного. «Так вы участвовали в Галлиополийском десанте?» — спрашивал граф. «Выходит, вы попали в самое пекло. Нам под Арианополем тоже временами приходилось несладко, но таких потерь, как у вас, конечно, не было. Правду говорят, что во время десантирования одних только шлюпок было разбито 27 штук». «Не считал», — отвечал черный полковник. «Наверное, около того. Если бы эскадра не поддержала нас огнем, подавив береговые батареи турок, никто из нас не ступил бы на берег». «Не поверите, прибой покраснел от крови. От моей роты осталась половина. Но за пляж мы все-таки зацепились и укрепления первой линии взяли. Сунулись на ура брать вторую линию, а турки в контратаку. Сам не понимаю, каким чудом мы их опрокинули. И вот уже в турецкой траншее налетел на меня один. Кричит что-то, глаза злющие, голова обритая, без фески, винтовку тоже где-то потерял. Зато я таганом, вжик! Видите, как он меня разукрасил?» Рукой в перчатке полковник притронулся к своему страшному шраму. «А в револьвере у меня пусто. Куда девалась шашка, понять не могу. Наверное, осталась где-то позади в куче мале. Если бы не ручная граната, тот турок мне голову снес бы». «Ручная граната? Удивительно. А, ничего удивительного. Обыкновенная ручная граната русской системы. С рукояткой. Удобнейшая вещь. Инстинкт выручил, ей-богу. Кольцо я дергать не стал, а просто врезал этому турку гранатой по бритому темечку, как дубинкой. От всей широты русской души. А потом уже кровь мне лицо залила. Ничего не вижу, одно понятно. Опять вроде живой остался. Жаль, ту гранату мои орлы истратили. Я бы ее хранил как реликвию. Прекрасное оружие, эти ручные гранаты. А вы, простите, в той кампании участвовали в каком качестве? В Смоленском драгунском полку в чине поручика командовал полуэскадроном. Да ну, и шибки были. Отчего же, хотелось бы мне знать, вы впоследствии избрали иную стезю. По выходе в отставку с военной службы получил предложение и согласился. Что же тут удивительного? Понятно. Со значением протянул полковник и надолго замолчал. Нил глазел по сторонам. И было на что глазеть. То там, то тут из воды поднимались стены фортов. На некоторых можно было разглядеть дула огромных пушек. Спереди надвигался, вырастая из моря наподобие града князя Гвидона, остров Котлин.